Говорит Радио Свобода. Подсудимые по делу седьмой студии получат реальные сроки, считает глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.
Наверное, ближайший аналог – это дело ЮКОСа. И не потому, что Кирилл Серебренников кому-то перешел дорогу, хотя, может быть, и перешел, но мы этого не знаем.
В Петербурге ученика вечерней школы отчислили за участие в акциях протеста.
Восстанавливаться я не собираюсь. С таким отношением в администрации не очень просто хочется туда возвращаться.
В Грузии на фоне громких скандалов продолжается подготовка ко второму туру президентских выборов.
В центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели, где происходили самые значимые, в том числе кровавые события последних 30 лет истории Грузии, вновь появились палатки.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 13 ноября. Итак, режиссер Кирилл Серебренников, которого обвиняют в хищении бюджетных средств, заявил сегодня в суде, что на части зарплатных ведомостей из дела седьмой студии стоит не его подпись. Напомню, что ранее бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский подал заявление в ФСБ с требованием проверить протокол допроса свидетеля Войкиной на признаки фальсификации доказательств и потребовал отвода следственной группы под руководством полковника Александра Лаврова. Лариса Войкина, бывший бухгалтер седьмой студии, подтвердила, что протокол ее допроса был сфальсифицирован. Согласно протоколу, Войкина рассказала следствию о том, что сотрудники студии получали так называемую неофициальную завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации и выдавали займы третьим лицам. При этом художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников лично распоряжался финансами. Ничего из этого, как утверждает Войкина, она следователям не говорила. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова сравнивает дело седьмой студии с делом ЮКОСа и уверена, что Серебренников и другие подсудимые получат реальные сроки заключения. С Ольгой Романовой побеседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Какие будут сроки, было понятно в мае 2017 года, когда это, собственно, дело даже не началось. Оно было возбуждено в 2015 году. В 2017 году, собственно, последовали аресты в мае. У Кирилла Серебренникова тогда был домашний арест, как и сейчас. У Алексея Малобродского и, собственно, бухгалтера Нины Масляевой это был тюремный арест в СИЗО. И уже тогда все было понятно на самом деле, что сроки будут реальными. Они такими и будут, увы. Я думаю, что в связи с тем, что все-таки домашний арест засчитывается сейчас один к одному к тюремному сроку, к сроку наказания, то Кирилл Серебренников доедет до зоны.
А почему Кирилл Серебренников не может оказаться в роли Алексея Навального?
Потому что ты не с тем делом сравниваешь. Наверное, ближайший аналог – это дело ЮКОСа. И не потому, что Кирилл Серебренников кому-то перешел дорогу, хотя, может быть, и перешел, но мы этого не знаем, а потому, как это все развивается. Вот, собственно, что было с ЮКОСом по правовой основе? Да, все участвовали в приватизации. Да, все так или иначе нарушали чуть-чуть или не чуть-чуть. У всех были налоговые схемы, которые как-то более или менее были в рамках закона. Это делали все. Но раздербанили один ЮКОС. И, в общем, это дело было Ходорковского. Хотя точно такие же претензии можно было бы и там Потанину.
Ну, дело стало показательным,
там...
но там, правда, был еще интерес.
Совершенно ровно то же самое. Все совершенно понятно. Бюджетные деньги токсичны. Это аксиома. В России бюджетные деньги токсичны. Заниматься любой экономической деятельностью, любой, и не нарушать закон в России невозможно. Так устроено, таковы правила игры. Так делают все. Все ходят под этим дамокловым мечом. Но дело почему-то в отношении Кирилла Серебренникова в седьмой студии. Почему? Вот здесь, конечно, наступает политический момент. То, что с точки зрения правовой, там можно подложиться как угодно, любыми законами, любыми свидетелями, это, конечно, медицинский факт, так же, как это было у Ходорковского. Но почему именно Кирилл Серебренников? Вот это как раз вопрос интересный. Здесь начинается политическая мотивация, личная мотивация, и я бы сказала, интригующая такая полуполитическая мотивация.
Полуполитическое или просто понятийное, вот что называется, не нравишься ты мне?
Нет, здесь есть не нравишься ты мне. Значит, политическая мотивация к режиссеру, который все-таки не самый нелояльный, тем не менее, безусловно, выделяющийся с мировым именем, но следствию суду это пофигу. Любое мировое имя им пофигу. Дальше идет, конечно, личная часть, о которой мы сейчас слышим очень много сплетен, с самого начала слышали, но давайте подождем, что называется. Все-таки это рано или поздно вылезет, и можно будет говорить об этом.
Да, я думаю, что однажды и Кирилл об этом расскажет.
Я думаю, да. Давайте поэтому оставим личную мотивацию, которая там, конечно же, есть. И давайте все-таки перейдем еще к одной составляющей под названием «Семья». Кирилл Серебренников – человек близкий к Сергею Капкову, бывшему министру культуры Москвы, к Роману Абрамовичу, к тому, что называется «клан семья», то есть то, что связывается со старыми олигархами, там, Борисом Ельциным, семьей Бориса Ельцина и так далее. То есть и мог стать разменной монетой в борьбе каких-нибудь кремлевских, я не знаю, там, ястребинах, кремлевских либеральных с использованием клана семьи, а вот тут вот как раз разменная монета.
Дело не вышло. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, Кириллу Серебренникову будут подбирать специальную зону, он будет сидеть под таким же приглядом, как Михаил Ходорковский или нет?
Нет, во-первых, он получит гораздо меньший срок, и здесь будет важно, чтобы суд и те, кто за ним стоит, показали бы, что у нас нет неприкасаемых, у нас нет режиссеров с мировым именем, у нас все одинаковые, все равны перед судом, что министр экономики, что губернаторы, что режиссеры с мировым именем, что футболисты. У нас все сидят, все нормально, и ты тоже сядешь, да? Поэтому я думаю, что, конечно, Кирилл, он получит срок по сравнению с Ходорковским, например, небольшой. Я ставила бы года на 4, например. Из них, заметьте, все-таки почти 2 он уже провел под домашним арестом. Да, дальше суд сколько будет идти, мы не знаем. Но раньше Нового года он не закончится. Самое раннее, я так жду, католическое Рождество. Я думаю, что они подгадают под это дело, чтобы было как можно меньше медиа на этом процессе. Либо в начале следующего года он пойдет не скоро. Потом будет очень долго тянуться апелляции. Во время этой апелляции Кирилл Серебренников все равно будет под домашним арестом. И дальше он направится в зону, пока он доедет, пройдет карантин и подойдет время УДО. И, собственно, он немного посидит и выйдет по УДО и уедет навсегда в Берлин. Мой сценарий такой.
О деле седьмой студии с главой фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете «Радио Свобода». 18-летнего петербургского оппозиционера исключили из вечерней средней школы, как он уверен, за участие в протестных акциях, передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Дмитрию Ведерникову уже есть 18 лет, он совершеннолетний. Так получилось, что из-за долгой болезни он пропустил много школьного времени, не один учебный год, и теперь все еще учится в школе, вечерней, вернее, до недавнего времени учился. Он хочет получить аттестат об окончании 9 классов, чтобы потом перейти к профессиональному образованию. Но после того, как его дважды задержали на протестных акциях, учебный процесс для Дмитрия прекратился. Дмитрий, скажите, пожалуйста, как это случилось? И вообще, вы давно участвуете в протестах? Давно вы активист бессрочного протеста?
Первый раз меня задержали 7 октября на Дворцовой площади. Никто не успел даже перейти дорогу, куда-то пройти. Уже подошел полицейский, сказал, чтобы мы передали ему документы, потому что подозреваемся в подделке документов. Кто-то начал возражать, потому что какая еще подделка документов, пытаясь у него узнать, зачем ему давать именно в руки документы. Потом кто-то дал, кто-то нет. Вот я дал документы. И после этого я услышал то ли приказ, то ли команду задержать всех. И подошло еще 10-15 сотрудников, и у всех увели под ручку. До автозака повезли до 76-го отдела. Перед ним еще где-то час продержали. Только потом уже начали заводить потихоньку несовершеннолетних сначала, допрашивать, вызывать родителей и так далее. А потом уже всех остальных. Там был один плакат, который я даже не успел увидеть, в принципе, он был просто свернут. Агитационный плакат. В протоколе просто было еще написано, что вот мы оглядывались, и это вызвало подозрение у полицейских. И 28 числа я гулял по центру, решил посмотреть, что вообще за народный сход там на Малой Садовой. Поддержку дела сети и новое величие. Пришел, погулял, встал у остановки, когда уже окружили пикетчиков отряд ОМОНа, начал замечать, что уже забирают потихоньку непонятно кого, людей, которые вдалеке стояли вообще от толпы. Справа от меня стояло 3 молодых человека, их просто взяли и забрали. А за ними и меня тоже подошли сзади и забрали под руку. Не представившись, ничего не сказав, также довезли вас до отдела. У автобуса уже были все несовершеннолетние. И также девочка 12 лет. Ну и там, как обычно, объяснение. Потом ждали родителей, протокол и отпустили всех. Еще тогда был несовершеннолетний.
А когда вам исполнилось 18?
В этом месяце, 4-го. После этого уже были проблемы со школой. На следующий день вызвали мою мать в школу, с ней поговорили и заставили забрать документы под предлогом того, что мы переезжаем. Еще после первого задержания, спустя несколько дней, пришло какое-то письмо в школу. Не сказали откуда. Я спросил, что это, от кого. Сказали, что письмо с просьбой от прокуратуры отчислить меня. Со мной они говорили, что будете 18, вот мы тебя не держим. Как только 18 стукнет, уйдешь, выгоним тебя и ничего не сделаешь. Они поняли, что вот я как-то им вообще не верю с этой ситуацией, и решили на маму давить. Вот с учебой у меня было все отлично, там четверки, пятерки, не пропускал.
А у вас были раньше в школе конфликты на идеологической, мировоззренческой почве? Там знали о ваших убеждениях?
Думаю, что знали. Та же страница ВКонтакте у меня была. Выкладывал посты, бестрочки и так далее.
В школе, точнее в ГБУ, Центр образования номер 162, говорить под запись отказались. Но без микрофона секретарь объяснила, что, по ее мнению, Дмитрий просто захотел внимания, поскольку заявление с просьбой о возвращении в школу от него не поступало. По мнению секретаря, если он хочет обучаться, его примут обратно. Но, видимо, он просто хочет привлечь к себе внимание. Сотрудник школы подчеркнула, что он плохо учился, пришел к ним из другой школы после того, как там его оставили на второй год, и как будто была не слишком осведомлена о том, что Дмитрий долго и тяжело болел, перенес сложную операцию. Неназвавшаяся сотрудница с возмущением отрицала версию о том, что маму Дмитрия вынудили забрать его документы из школы. Директор школы Екатерина Михайловна Слободина от разговора не отказалась, но записывать его тоже не разрешила, а чтобы получить разрешение на запись, предложила обратиться в районную администрацию. Она выразила удивление, что Дмитрий обращается не в школу, а к журналистам, и, кажется, не очень поверила в то, что он не обращается в средства массовой информации и что, наоборот, журналистам самим приходится его искать. По словам директора, мама Дмитрия забрала его документы из школы по собственному желанию, и теперь, поскольку ему уже исполнилось 18 лет, он может в любой момент восстановиться сам. Дмитрий уже знает о позиции школьной администрации.
Я не знаю насчет правдивости информации. Да, там журналист звонился до директрисы и говорил, что никого мы не выгоняли, и что пусть может восстанавливаться. Восстанавливаться я не собираюсь. С таким отношением в администрации не очень просто хочется туда возвращаться.
А как же аттестат о среднем образовании, экзамены?
Сдам экстерну, скорее всего. Все в моих силах.
Активистка бессрочного протеста Лика знает Дмитрия с октября.
Мы познакомились 3 числа. Изначально он видно, что он очень скромный парень, он мало разговорчивый, но когда все-таки находишь с ним общий язык, есть о чем поговорить, и интересный очень собеседник, добродушный. Но я вот знаю, именно по как раз-таки нашему, можно сказать, движению, мы с ним познакомились в тот день, когда мы... Это был день ОМОНа. Мы выходили поздравлять с пикетами, на которых было написано «Днем ОМОНа» и фотографии, на которых ОМОН выполняет свою работу. Даже полицейские, которые подходили проверять документы, они не сказали ничего плохого, наоборот, нас поддержали, сказали: «Ребята, молодцы, вы поздравляете наших коллег». На фотографиях было как винтят и просто фотографии ОМОНовцев. Но я выбирала именно фотографии исключительно с 5 числа митинга. Полицейским показал вполне себе добрый плакат. Дима как раз-таки тоже, ему очень понравился плакат, поэтому мы с ним по очереди с ним стояли. Как раз неподалеку от штаба ОМОНа, около 500 метров было до него. И вот мы стояли, непосредственно общались. Он о себе много не рассказывал, так в общих чертах, то, что учится в школе, и то, что в школе, ну, не особо к нему относится из-за того, что у него мнение отличается от других. Из-за умения просто отставить свою позицию, наверное, лучше сказать так. Да, но при этом у него не было никаких конфликтов, раздоров в школе. То есть, насколько я знаю, все было хорошо, тихо, мирно. Никакой причины, кроме того, что его 2 задержали, и причем задержали по надуманным причинам, никаких больше причин не было для того, чтобы его заставили забрать документы. Ну а так, он очень добрый, он заботится, ну, скажем так, он переживает за судьбу нашей страны, и поэтому он участвует в различного рода акциях, посвященных тому, чтобы именно сохранить повестку дня и настраиваться на позитив, чтобы сделать что-то к лучшему.
Лика, а вы, новые товарищи Дмитрия, как-то пытались проявить с ним солидарность, помочь ему в его неприятностях?
С самого первого дня, когда было известно, что его отчислили, то есть когда уже забрали документы, мы начали как раз-таки всю эту тему непосредственно вот с ребятами поднимать. И, ну, возмутились всей этой ситуацией, звонили директору, звонили в школу и спрашивали, что вообще случилось. Но не только мы, конечно, это делали, также просили других ребят. Но просто его мама забрала документы, то есть, получается, они могут этим отмазываться, что вот все было на добровольной основе. Хотя мы знаем, что его маму запугали очень сильно изначально тем, что им не нужны проблемы, и то, что прокуратура прислала им письмо или как-то позвонила. То есть по просьбе прокуратуры все это произошло.
А вы не собираетесь устраивать какие-то акции в поддержку Дмитрия, как это обычно бывает в таких случаях?
Мы собирались, но вот в последний момент, в связи с тем, что сейчас пришла информация, то, что школа, сама директриса сказала, что проблем никаких нет, он может восстанавливаться. Мы как бы решили эту идею с пикетами как-то додумать, может быть, что-то другое.
Гражданский активист Константин знает Дмитрия дольше других, с мая этого года.
Мы познакомились после акции в поддержку мессенджера Telegram. Ну, он общительный человек, да, с хорошим чувством юмора, на мой взгляд. Активный в гражданской позиции. Жизнь его потрепала маленько, но не сломала, как мы видим. И несмотря на трудности, он все равно продолжает стоять на своем и двигаться к своей цели. Полиция его прессует за его мнение, за его точку зрения, скажем так. Он против Путина, поэтому его прессует, соответственно, больше, чем других каких-то людей. Мы хорошо общаемся. Времени прошло мало, я не могу назвать это дружбой. Но, возможно, это в каком-то смысле не дружба. Я считаю, что это полнейший беспредел. То есть человека наказывают за его политические взгляды, причем он выражает их абсолютно мирно. Он не призывает какие-то сжигать машины, там бить стекла, что-то еще такое. То есть он, как гражданин, требует ответа от государства, которое вроде как должно ему ответить на его вопросы. Ну, почему коррупция? Почему пенсионную реформу вводят, когда большинство народа против меня? Но оно предпочитает не отвечать ему на вопрос, а заткнуть ему рот.
А вы собираетесь каким-то образом встать на защиту своего товарища?
Ну, возможно, мы что-то придумаем. Сейчас просто мы были заняты тем, чтобы распространить информацию о нем, о том, что с ним происходит про школу.
Активистка петербургского демократического движения «Солидарность» Ольга Смирнова знает о неприятностях Дмитрия Ведерникова.
Что касается исключения из школы, случай, конечно, вопиющий, и он говорит не столько, на мой взгляд, о репрессивной политике власти, а о том, что сдалось фактически сообщество взрослых, не способное защитить вот этих молодых людей с их, в общем-то, наивным, совершенно искренним протестом. Действует уже на опережение воли власти, потому что реально законодательных никаких актов, согласно которым можно исключать из учебного заведения человека за те или иные политические провинности, в кавычках, нету.
По мнению Ольги Смирновой, люди на местах стараются опередить власти в стремлении наказать непокорных. Общественное сознание гораздо быстрее деградирует в сторону репрессивной идеологии, чем законодательство. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». В Грузии идет подготовка ко второму туру президентских выборов, который должен состояться не позднее 2 декабря, хотя точная дата пока неизвестна. По результатам первого тура, прошедшего 28 октября, Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» и кандидат от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Григор Вашадзе, набрали почти равное число голосов – около 38%. Предвыборная кампания проходит в условиях ожесточенной борьбы – митингов, контрмитингов, а также взаимных обвинений в тайной пророссийской ориентации и выполнении секретных заданий Кремля. Аргументом против Саломе Зурабишвили стали ее заявления о вине Грузии в развязывании пятидневной войны 2008 года, а против Григола Вашадзе – работа в Министерстве иностранных дел СССР и приглашение в качестве политконсультанта американо-российского специалиста по электоральным технологиям Виталия Шклярова, передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели, где происходили самые значимые, в том числе кровавые события последних 30 лет истории Грузии, вновь появились палатки. Оппозиция и неправительственные организации в такой форме поддержали акцию протеста Зазы Саралидзе, отца 16-летнего подростка Давида Саралидзе, убитого в ходе драки на Тбилисской улице Хорава 1 декабря прошлого года. Заза Саралидзе убежден, что власти не желают расследовать дело и наказать всех виновных в смерти его сына, поскольку к убийству, по его мнению, причастны сыновья высокопоставленных чиновников. По всеобщему мнению, эта акция, тем более в форме палаточного городка, разбитого на лобном месте новейшей истории Грузии, вполне может вылиться в новую революцию под предлогом фальсификации результата выборов, как и в 2003 году, когда именно на этом месте начиналась революция роз. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили объяснил, почему очень долгое время власти запрещали установить на этом месте палатки. Тем самым они готовят место для возвращения Михаила Саакашвили, заявил миллиардер. Но в ночь на воскресенье полиция уже не решилась в полной мере применить силу, и после ожесточенной стычки протестующие все-таки сумели установить палатки у здания парламента, что стало очень важной победой оппозиционного движения. Тем временем на том же проспекте имени Руставели проводят акции противники Михаила Саакашвили. Один из инициаторов движения со слоганом «Нет возвращению Саакашвили», бывший госминистр по урегулированию конфликта в Абхазии и Южной Осетии, многолетний убежденный оппонент бывшего президента, кинорежиссер Георгий Хайндрава в интервью «Радио Свобода» объяснил мотивы своего движения.
Георгий, на минувшей неделе в Тбилиси на проспекте Руставели состоялся митинг под слоганом, под лозунгом «Нет, Миши, нет возвращения национального движения». Вы стали одним из инициаторов. Бедзина Иванишвили, председатель правящей партии, призвал, по его словам, свою старую гвардию, вместе с которой он боролся против Саакашвили, и возвысить голос. Вы не могли бы рассказать об этом митинге? Каковы ваши цели? Как вы намерены действовать?
Ну, это не просто митинг, это движение, народное движение, которое сформировалось в эти дни, когда мы увидели результаты того, что произошло в первом туре выборов. Стало ясно, что это советская пропаганда, которая работает. Сегодня, например, я вам хочу сказать, что товарищ Кляров, которого прямо из Кремля сюда прислали для того, чтобы поддержать офицера госбезопасности Вашадзе на выборах в Тбилиси, прямо объявил о революции, которая будет в декабре в Грузии.
Да. Вы считаете, что Кремль готовит революцию, Георгий?
Я не считаю, мы ее видим уже. И товарищ Шкляров об этом объявил. Сегодня было заявление Шклярова, что, значит, это человек, который прямо туда прислали для того, чтобы, так сказать, организовать все это, то, что здесь происходит. Дестабилизация в Грузии, и точно так же, как и в Украине. Единственное государство, которое сегодня в этом заинтересовано, это Россия.
А в каком случае может произойти дестабилизация, Георгий?
Они прямо призывают к этому. Вашадзе, например, заявил, что после выборов выведет 100 тысяч человек на улицу и начнут, так сказать, реконструкцию власти. Значит, они заявляют о том, что выпустят из тюрем, он помилует Саакашвили, помилует этих живодеров, которые насиловали мужчин и заключенных в тюрьмах. Значит, тут прямо открыто, вчера их главный партийный орган, который почему-то телевидением называется, прямо говорил о том, что вот военные больше не подчиняются грузинскому военному руководству и так далее. Это уже налицо реальные шаги. Другое дело, как они смогут это сделать и что, какой отпор они получат от населения.
И какой отпор?
Обещаем этот отпор, тут разговора нет. Они ничего не смогут сделать.
Георгий, скажите, пожалуйста, в первом туре за Григола Вашадзе проголосовали чуть больше 600 тысяч граждан. Ну, может же он победить на выборах? Или вы исключаете такую возможность?
Ни в коем случае он победить на выборах не сможет. Грузинское общество поняло, с чем оно имеет дело. Поэтому я думаю, что все будет нормально.
Заявил Георгий Хайндрава. Кандидата от оппозиции Григола Вашадзе в преддверии второго тура выборов поддержали грузинские республиканцы. Диссидент советской эпохи, бывший политзаключенный Леван Бердзанишвили, основавший республиканскую партию в 1978 году и отсидевший за это несколько лет в советском лагере, в беседе со мной так объяснил мотивы своего решения поддержать Михаила Саакашвили, его кандидата Григола Вашадзе, на президентских выборах. Хотя в недавнем прошлом Леван Бердзанишвили, как и Георгий Хайндрава, считался непримиримым противником экс-президента.
Дело в том, что в настоящий момент у нас нет хорошего выбора. У нас совершенно прагматичный подход к этому вопросу. Дело в том, что господин Иванишвили владеет всеми рычагами власти и очень плохо управляет страной. Это уже в некоторых вопросах это просто катастрофа. И поэтому, если есть хоть какая-то возможность бороться против самовластия или самоуправства господина Иванишвили, я бы с удовольствием это сделал без Саакашвили, но это просто оказалось невозможно. Он единственный сейчас, который может помочь Грузии в этом вопросе. Мне кажется, что самое важное сейчас победить Иванишвили хоть в этих выборах, чтобы в дальнейшем, через 2 года, на парламентских выборах и сменить правительство.
Леван, вы считаете, что сегодня в Грузии автократический режим?
Дело даже не в этом. Дело в том, что господин Иванишвили не умеет править страну ни автократически, ни без автократии. Нет, у нас в Грузии самодур сидит во главе, потому что у него много денег. Но он не знает, как управлять страной. То есть у нас вообще без власти какая-то анархия вместе с Иванишвили. Поэтому господин Саакашвили допустил много ошибок и даже преступлений, но все-таки он строил государство. А в данном случае у нас никакого государства нет. Нет политической партии. Нет воли одного человека, олигарха.
Леван, а насколько на ваш выбор повлияла личность кандидата партии власти Саломе Зурабишвили и ее заявление?
Я думаю, что у них, кроме всего прочего, у них очень неудачный кандидат. Это очень слабый кандидат, безответственный. Она очень плохо разбирается в грузинских вопросах, она плохо говорит на грузинском языке. У нее нет самых главных качеств. Она не любит людей, она смотрит на всех свысока. Она смотрит на нас, как парижанка, на каких-то провинциалов. И она очень арогантна, и она вообще не умеет вести себя вместе с журналистами. Я думаю, что это кандидат, худший кандидат, которых я видел вообще в жизни. Человек еще обвиняет собственную страну в том, что она начала войну и так далее. И она объясняет, что это не страна, а Саакашвили, как будто не Гитлер, а не Германия и так далее. То есть это человек, который совершенно ни во что не разбирается. Этот кандидат, конечно, их очень сильно подвел, но это было личное решение.
Считает основатель республиканской партии, чья поддержка очень важна в политическом плане для бывшего президента и оппозиции в целом. А политолог Гианоди уверен, что нынешняя предвыборная кампания – часть процесса по неминуемой смене власти в стране.
Видимо, наступает момент, когда власть теряет популярность, доверие народа. И, ну вот, видимо, такой критический момент настал и для грузинской мечты. Я думаю, там факторов несколько. Первое, что практически нет каких-то вот конкретных достижений, за что эту власть любить. Было много скандалов, которые показали, что власть не просто неэффективна, это всегда думали об этой власти, что она неэффективна, но она и коррумпирована, и иногда криминальна. Я думаю, вот эта серия таких шоков, она очень сильно негативно повлияла на отношение к грузинской мечте.
Георгий, а какую роль тут сыграло то, что Михаил Саакашвили, нравится это кому-либо или нет, все-таки сохранился на грузинском политическом поле и сохранил свою партию?
Ну, это, конечно, очень важно, что есть конкретная альтернатива, но многие считали, я несколько скептически относился к тому, насколько люди посчитают его альтернативой, но, видимо, все-таки, когда люди пришли к тому выводу, что власть надо менять, они посчитали, что самая эффективная и реалистическая альтернатива по отношению к власти именно Михаил Саакашвили и его команда.
Вы уверены, что процесс, который мы наблюдаем, это процесс смены власти?
Ну, я думаю, что многие люди, в том числе сами представители грузинской власти, видят именно так, конечно. Президент, оппозиционный президент, он не может, так сказать, ничего решать, соответственно, президентские выборы не могут быть сменой власти, но они могут быть как бы преддверием, предисловием, этапом к смене власти.
Заявил Геннадия в интервью «Радио Свобода». Предвыборная кампания оказалась настолько ожесточенной, порой беспощадной, что уже пугает многих, кто помнит бурные события последней четверти века. В понедельник Саломе Зурабишвили заявила, что получила угрозой, цитата, «продырявить лоб» от отставных грузинских военных, которые подозревают ее в планах сдать участников вооруженного конфликта 2008 года в Гаагский международный уголовный суд, где продолжается расследование событий в Южной Осетии. Бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Грузии Дэви Чанкутадзе, командовавший артиллерией в ходе кратковременной грузино-российской войны, выступив в военной форме на фоне мемориального военного кладбища, заявил, что грузинские военные не смирятся с президентством изменника родины Саломе Зурабишвили. Это была цитата. О том, что в данный момент творится в грузинском обществе в связи с президентскими выборами, с «Радио Свобода» беседует известный правозащитник Елена Тевдурадзе.
Елена Константиновна, вы участвовали практически во всех выборах, которые состоялись в Грузии за последние четверть века. Как вы оцениваете нынешнюю предвыборную кампанию с точки зрения соблюдения определенных норм, каких-то правил? Многие считают, что это самая грязная кампания, которая когда-либо состоялась в Грузии.
Я абсолютно согласна с этим определением. Я действительно 3 раза участвовала, и я ничего подобного не помню. Были, конечно, так сказать, столкновения, были перепалки, но чтобы вот это превращалось в вот такой кошмар, который меня, честно говоря, просто пугает. Я даже не знаю, какую сторону больше бояться. Избиратель, по-моему, вообще запутался. Деморализация самого избирателя. И они не знают вообще, идти на выборы или не идти.
Считает Елена Тевдурадзе. В ближайшее время Центральная избирательная комиссия должна объявить дату президентских выборов, после чего предвыборная борьба вступит в новую, наверняка еще более ожесточенную фазу. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Почти четверть жителей России, 24%, никогда не пользовались интернетом. При этом, по данным социологов из Левада-центра, за 3 года их число снизилось. Так, в 2015 году о том, что не заходят в интернет, заявляли 30% опрошенных. Согласно опубликованному опросу, большинство жителей России, 76%, старше 18 лет, являются постоянными интернет-пользователями. 57% россиян выходят в интернет ежедневно. Среди молодежи ежедневно пользуются интернетом 90% респондентов, что на 5% больше, чем в прошлом году. Среди тех, кто старше 55 лет, каждый день выходит во всемирную сеть 25%. 3 года назад таковых было всего 9%. Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей председателя комитета гражданское содействие Светлану Ганушкину. Ее признали виновной в нарушении правил проведения публичных мероприятий из-за пикета в поддержку главы чеченского мемориала Аюба Титиева, сообщает издание ОВД-Инфо. Сама акция прошла 9 июля на Манежной площади в Москве. Вместе с Ганушкиной тогда задержали члена совета мемориала Олега Орлова. Его оштрафовали в сентябре по такой же административной статье и на такую же сумму. Аюба Титиева задержали 9 января 2018 года. Полиция якобы обнаружила в его машине пакет с марихуаной. Через 2 дня Титиева арестовали. Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили. Глава Росимущества Дмитрий Пристанцков участвовал в принятии решений о государственной поддержке проектов студии своей жены, утверждает антикоррупционный центр Transparency International Россия. В 2017 году Пристанцков вошел в состав попечительского совета фонда кино. В это время фонд поддержал проект «Энский Робинзон», который представила студия 2D «Целлулоид». Соучредителем ее является жена чиновника Анна Пескова. Деньги были выделены на невозвратной основе. В 2018 году глава Росимущества, по данным Transparency International, снова участвовал в заседании попечительского совета, где обсуждался новый проект студии его жены, фильм «Счастье мое». Картина также получила финансирование на безвозвратной основе. Сам Пристанцков заявляет, что избежал конфликта интересов, так как не принимал участие в голосовании на заседании попечительского совета фонда кино по проектам своей жены. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Жителю Саранска Алексею Шиндясову 26 лет. 5 лет назад его жестоко избили в полиции, сломав нос, причем избили без видимой причины. Шиндясов просто поехал в отделение вместе с полицейскими, которые забрали его друга за драку около ночного клуба. В итоге его самого обвинили в том, что он применил насилие в отношении сотрудников полиции. Алексей Шиндясов отсидел год в колонии-поселении, а когда вышел оттуда, прошел весь путь обжалования несправедливого приговора, не добился правды и сейчас ждет рассмотрения своего дела Европейским судом по правам человека. Кроме этого, после той истории Шиндясов решил сам заняться правозащитной деятельностью и создал со своими друзьями организацию «Мордовский правозащитный комитет». Эта организация помогает жертвам полицейских пыток и людям, пострадавшим от незаконных действий других представителей власти. В интервью моему коллеге Марку Крутову Шиндясов, чью жалобу ЕСПЧ коммуницировал на прошлой неделе, рассказал о своем пути от жертвы полицейского произвола правозащитной деятельности.
Как вы стали жертвой насилия со стороны полицейских и чем это для вас закончилось?
В декабре 2013 года со мной произошел следующий случай. Моего товарища, так скажем, задержали за драку рядом с развлекательным комплексом «Белый медведь». Поехал его сопровождать. В отделе полиции номер 3 по обслуживанию Ленинского района нас избили, мне сломали нос. Вот после этого я стал, так скажем, пытаться разрешить этот вопрос через подачу заявления о преступлении. И поскольку я стал вести активную позицию по этому поводу, в отношении меня возбудили уголовное дело. Вот. Ну и получилось так, что на протяжении где-то 2 лет, да, в 2015 году, я судился и пытался доказать, что избил сотрудника полиции не я, а сотрудники полиции избили меня. Но у меня это не получилось, меня все же посадили. В отношении сотрудников полиции уголовного дела не возбудили. И я сидел год после того, как освободился. Я стал заниматься правозащитной деятельностью, я стал экспертом фонда в защиту прав заключенных. И впоследствии уже через год, получается, с ребятами 12 декабря 2017 года мы основали свой Мордовский правозащитный комитет.
Как вам удалось это сделать? На чьи средства он существует? Сколько человек вам удалось привлечь к его работе? И главное, чего удалось добиться за время его существования?
Ну, первое, мы сами сложились для того, чтобы подготовить все документы, чтобы зарегистрироваться. А впоследствии уже люди, которым мы помогаем разрешать проблемы, они вкладываются на развитие организации. Нас сейчас приблизительно 15 человек. Почему говорю приблизительно? Потому что 15 уже официально зарегистрированы как члены организации. И есть еще люди, которые написали заявление. Вот. И есть еще люди, которые хотят вступить в наш комитет, но поскольку у них, так скажем, еще не совсем сложилось четкое мнение, чем мы все-таки занимаемся, каким образом реализуем права граждан, поскольку порой бывает так, что дела очень запутанные, и решить их можно только спустя несколько лет. У меня есть подобные случаи. Ну и за время нашего существования мы, ну, более, наверное, 100 человек уже приняли, оказали устную консультацию. Где-то процентов, наверное, 20 по нашей консультации уже смогла реализовать свои права. Ну, и остались у нас те дела, которые были начаты еще в начале 2000-х годов. И мы сейчас пытаемся, так скажем, восстановить справедливость.
Что в основном это за дела? Это дела о пытках в полиции, о каких-то еще нарушениях?
Абсолютно разные. Вот, допустим, ко мне обратился сын одного осужденного, ныне осужденного, но до этого он тоже был осужден. И когда он мне предоставил документы, там выявился факт, что он был осужден за убийство, при этом трупа не было. Представляете, без трупа человека осудили на 8,5 лет. И мы сейчас пытаемся, так скажем, именно правовыми методами вот эту ситуацию поднять на общественное обсуждение, предоставить нашим представителям власти все доказательства того, что тут есть коррупционные направляющие, что необходимо вам рассмотреть все эти документы и прочее, прочее. Есть также дела, когда у граждан путем мошеннических действий отнимают имущество.
Приходится ли вам сталкиваться с делами, подобными вашему, с делами о пытках, об избиениях в полиции?
Да, был у меня и такой случай, когда приблизительно в начале года ко мне обратился один гражданин. Вот, у него были явные побои после, так скажем, посещения того же отдела полиции номер 3, где меня избили. И я ему предложил, так скажем, оказать правовую помощь, но в процессе общения он понял, что он не хочет связываться, поскольку с подобного рода делами для того, чтобы, так скажем, их разрешать, нужно очень много времени и очень много сил затрачивать, как морально, так и физически. Потому что доказывать очевидное, по крайней мере, в нашей республике, в нашем городе, очень сложно. Опять же, я приведу свой пример. Сотрудники полиции указывали, что якобы я был избит не в отделе полиции номер 3, а был избит в ходе драки, как раз-таки вот моего товарища, из-за чего задержали. А когда мы стали просматривать видеозаписи на судебном заседании, когда меня уже судили, я им говорю, ну вот смотрите, вот мы сейчас просматриваем видеозаписи, идет драка. Вы мне покажите, кто, каким образом ударил меня, либо нанес телесные повреждения, то есть ну, сломали нос и прочее. Вот. И на видеозаписях было четко видно, что я вообще в драке не участвую. Но при этом суд не обратил внимания на такие очевидные факты. Понимаете? И самое главное, когда провели проверку и отказали возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников полиции, все-таки сообщение было, и результат тоже должен быть какой-нибудь. Дело в отношении установленных лиц, которые как раз-таки якобы в ходе этой драки меня избили. Но итог этого уголовного дела – прекращение за истечением сроков давности. Хотя срок давности с того момента, когда было установлено конкретное лицо, а у меня не было установлено лица. У меня, так скажем, неизвестные лица нанесли эти телесные повреждения. И я пытался всеми правовыми методами, так скажем, доказать очевидное, но у меня не получилось. Я обратился в Европейский суд по правам человека. Сейчас мою жалобу, слава богу, комментировали. Насколько я знаю, вот с Российской Федерации, именно с Москвы, была направлена моя жалоба сюда, в Республику Мордовию, для того, чтобы собрали материал для выработки правовой позиции Российской Федерации касаемо тех вопросов, которые задала ЕСПЧ нашим властям. И, соответственно, мы ждем теперь от них ответа, и потом уже в дальнейшем, если они не предложат мировое соглашение, будем защищать мои права в Европейском суде.
Какие статьи Конвенции о защите прав человека были нарушены, по вашему мнению, в вашем деле? На нарушение каких статей вы указывали в своей жалобе в ЕСПЧ?
Я указывал на нарушение 3 и 13 статьи Конвенции. 3 – это запрещение пыток, а 13 – эффективное расследование внутри государства.
А обращались ли к вам сами полицейские, права которых тоже нередко грубо нарушаются их работодателем?
Нет, к сожалению, нет. У меня были, так скажем, в неформальном общении такие вопросы, когда, опять же, я ездил в колонии по обращениям, и сами сотрудники задавали вопросы, а вы, говорит, наши права будете защищать? Но если, говорю, у вас есть нарушения, вы мне конкретные факты приведите, естественно, мы и вас будем защищать, ваши права и интересы. Вы же не обращаетесь, вы пытаетесь решить какими-то другими, наверное, методами. Ой, если мы будем обращаться, нас выгонят, нам работать негде будет. Я говорю, ну вот и все, что можно еще сказать в этом случае.
Пытаются ли сотрудники полиции как-то помешать вашей работе?
Пока со стороны вообще органов власти, вот именно правоохранительной, там, судебной, либо прокуратуры, еще не было негативного воздействия. Наоборот, есть тенденция, что именно те люди, которые действительно хотят работать, так скажем, в направлении защиты прав граждан, они больше помогают и слышат то, о чем я говорю, вот, и пытаются различными методами тоже оказать содействие. Но есть, конечно, и те, которые используют свое должностное положение различными способами препятствовать реализации нашей деятельности. Допустим, когда мы пишем обращение, они начинают специально затягивать сроки, давать какие-нибудь ответы, абсолютно не относящиеся к сути той проблемы, которую мы затрагиваем в этих обращениях и прочее. А вот чтобы конкретно там какие-то проверки проводились или еще что-нибудь, ну, незаконное, такого еще пока не было.
Как, по вашим ощущениям, относятся к новостям о пытках в полиции вот простые жители российской глубинки? Возмущаются они или скорее склонны считать, что в российских условиях любые методы хороши? Каково отношение людей простых к этой теме?
Ну, понимаете, здесь мнение делится 50 на 50. Некоторые говорят, так и надо, пусть они там сидят, страдают, они преступники и прочие 5-10. Если бы они были нормальными гражданами, то они бы не попадали в подобного рода ситуации. А есть люди, которые действительно с пониманием относятся и говорят, что нельзя, независимо от того, какой человек, правонарушитель или просто попал непосредственно в орган дознания либо в колонию, применять к нему незаконные меры воздействия, то есть пытки. Мнение разделяется. Поэтому однозначно сказать, что вот негативно относится, нет, такого нельзя.
В какой степени, на ваш взгляд, ситуация с применением пыток в полиции, с нарушением прав заключенных является продолжением общей атмосферы, общей политической политической ситуации в российском обществе. Противопоставляете ли вы себя, в частности, государству, когда боретесь за права людей, которые от него пострадали?
Я не иду против государства, поскольку, как уже ранее заметил, есть люди, даже должностные лица, которые действительно нацелены на то, чтобы защищать права граждан. А есть лица, которые сидят на своих местах, и вместо того, чтобы исполнять возложенные на них обязанности, начинают просто-напросто использовать их для своей какой-то выгоды. И вот именно с такими людьми я, по большому счету, и борюсь. Потому что ни один человек не должен, будучи находясь на каком-то звании, да, использовать это из своих корыстных целей. Я вам даже скажу, что, понимаете, у нас ведь не только в правоохранительной системе подобного рода ситуации есть. У нас есть также и в муниципальных органах власти такие люди. И смешивать их всех в одну, так скажем, кучу нельзя. Нельзя. Поэтому я в большей степени борюсь именно вот с такими людьми, которые изначально, попав на такую должность, считают, что они все могут и им все дозволено.
А можно ли как-то решить эту проблему на системном уровне, а не с помощью борьбы по каким-то конкретным частным случаям? Что, на ваш взгляд, надо изменить вообще в российской государственной системе, чтобы эта проблема ушла?
Мне кажется, здесь просто должно сформироваться гражданское общество. Мнение должно у граждан сформироваться. Вот я же говорю, люди 50 на 50 делятся. Некоторые считают, что правильно и сделали, что избили, грубо говоря, того же осужденного, да, в колонии, либо человека, который попал в отдел полиции. Вот. А есть люди, которые говорят, что нельзя нарушать закон, независимо от того, кто там и по какой причине попал. Поэтому именно брать, если государственный подход, здесь нет. Здесь должно быть чисто гражданское общество сформировано. У нас такого, к сожалению, нет. Даже взять простые примеры, вот когда я находился в колонии. У нас была такая ситуация, когда нас привлекали к работе, но при этом заработную плату выплачивали по каким-то своим стандартам, а не по тем, которые установлены законом. И, соответственно, у массы осужденных, которые работали, мы обсуждали вопрос, как его решить именно правовыми методами. Ну и приходили к такому мнению, что надо все-таки разговаривать с начальником колонии. Я приходил к нему, общался с ним, доводил до его сведений, что да, действительно, вот то-то, 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 вот такие-то нарушения были нами выявлены. Пожалуйста, примите меры. И вместо того, чтобы принять меры, меня сажали в изолятор, а тех осужденных выводили на работу. Но самое главное, если бы было сформирована четкая гражданская позиция, гражданское понимание, если бы каждый осужденный понимал, что вот как раз-таки от его действий зависит не только его благосостояние, но и благосостояние тех людей, которые находятся рядом с ним, они бы просто-напросто сплоченно взяли и выставили свои требования, что необходимо в первую очередь с ними заключить трудовые договора для того, чтобы прописать там все условия, так скажем, все привести в соответствие с законом. Вот. Если же такого нету, то они имеют право не выходить на работу, поскольку их права изначально нарушают. Но у нас такого нету. Понимаете, вот такого не было. И поэтому получилось. Меня сажали в изолятор, как некого гражданина, который подрывает режим, а они спокойно выходили на работу. Вот и все.
Работают ли по-прежнему сотрудники полиции, избившие вас в этом отделении полиции, или вообще в правоохранительных органах? Пересекались ли вы с ними с тех пор?
Я вам даже больше скажу. Я компенсацию еще 40 тысяч рублей выплатил тому, кого я якобы ударил. А на самом деле он меня избивал. Он работает до сих пор, да, я его видел.
На какую компенсацию от ЕСПЧ вы рассчитываете, и как вы собираетесь распорядиться этими деньгами?
Если честно, меня в большей степени не компенсация интересует, но раз уж такой вопрос был поставлен, я думаю, ну, 10 000 евро. И все деньги я хочу направить непосредственно на развитие этого комитета.
С основателем организации «Мордовский правозащитный комитет» Алексеем Шиндясовым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжается скандал, связанный с появлением в прессе фотографий, на которых приговоренный к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима Вячеслав Цеповяз, один из членов банды Цапков, совершивший массовое убийство в станице Кущевская Краснодарского края, пирует прямо в тюремной камере, ест крабы и устраивает застолье с красной икрой в компании других осужденных. Ведущий телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин расспросил Олега Навального, отбывшего 3,5 года заключения по так называемому делу Ифраше, как такое возможно и кто понесет наказание, если наказание будет вообще.
Я ел икру там типа 3 раза. 2 раза на свидание просто мне родственники привозили баночку, небольшую такую баночку красной икры. Ну, то есть, это, наверное, кощунство, есть красную икру в тюрьме, но если ее привозят на свидание родственники, почему ее не съесть? И 1 раз в передачке передавали. Ну, то есть, это ничего такого суперэлитного, я не единожды видел, что в передачке передавали красную икру, а это же не запрещено.
Но вы разделяете тот общественный резонанс, который сложился вокруг Цапков и этой ситуации?
Ну, послушайте, здесь нужно быть последовательным. Это же не просто он ел икру, а это было какое-то здоровое застолье, сидел куча уголовников, они ели крабов, снимали друг друга на мобильные телефоны. Как я понимаю, ну, то есть я не очень слежу, но там какая-то такая история. У них мобильные телефоны на столе лежат и так далее. Это, безусловно, нарушение правил внутреннего распорядка. У зэков типа не должно быть телефонов, но у многих есть телефоны.
Как вам кажется, здесь участвуют сотрудники колонии?
100%. Конечно, конечно, участвуют. А кто им носит телефоны, по-вашему? Ну, то есть, конечно, там разные способы, каким попадают эти запрещенные предметы. Либо сотрудники приносят, либо их перекидывают там через заборы и так далее. Но я больше чем уверен, что, конечно, вот эти типа икра и крабы и все остальное, это, конечно, не в передачке передавали в положенных там совку 20 килограммах. Ну, потому что можно всегда решить с администрацией, что хоть 200 килограмм пусть. Ну, то есть это коррупция.
Какого рода это коррупция?
У нас насквозь коррумпированная страна. Почему кого-то должно удивлять, что у нас насквозь коррумпированная система ФСИН? Ну, то есть это же логично. Ну, то есть было бы странно, если бы это было по-другому.
Ну, то есть им платятся какие-то деньги или какая-то часть продуктов, которые им туда пересылаются?
Какие-то деньги или какие-то часть продуктов они берут и едят, или за какие-то уступки они это пропускают. Ну, то есть там масса вариантов может быть.
Но это на низшем уровне делается, или это руководство тюрьмы знает об этом и покрывает это?
Конечно, знает руководство тюрьмы. Ну, то есть это невозможно без их ведома сделать. Как можно краба передать через вахту здоровенного, чтобы об этом никто не знал? Конечно, привозят крабы и сдают. Говорит, Матвеевна, вот краба привезли, Матвеевна передает краба зэкам. Ну, то есть что там такого? Меня это, например, совершенно не удивляет. Ну, то есть, у нас же такая тюрьма, она очень полярная. Есть места, где тебя все что угодно пропустят за деньги, а есть места, где просто там, типа, отбивают пятки, насилуют черенками и все вот эти вот вещи. Меня больше всего возмущает, что вот вся вот эта ситуация, ну, несмотря на то, что вот сейчас это резонанс и так далее, это достаточно всем известная ситуация. Что и пытают, и жируют в тюрьмах. Это давно. И это вот возникает, вот только где-то кто-то фотку выложил, не знаю, ФСИНовцы там борются за власть, за какую-то реформу и так далее. Все журналисты это подхватывают, и все начинают по этому поводу дико нервничать. И общество начинает переживать. Переживать нужно было давно. Нужно все эти колонии сократить. Блин, половину зэков этих отпустить, наркоманов, которые непонятно зачем там сидеть, а межгалактических убийц держать в специальных помещениях и обеспечить, чтобы там не было коррупции. Вот это нужно делать, а не возмущаться по поводу того, что Цапок ест краба. Блин, да пусть ест этого краба. Но вот я еще раз повторюсь, что здесь вместо того, чтобы возмущаться, общество, просто чтобы возмущаться от того, что Цапок в стране абсолютно нищий ест крабов, для этого нужно просто договориться, что мы хотим делать с преступниками. Пусть их пытают, давайте напишем в законе, пусть их пытают. Если нет, тогда никто не мешает человеку, преступнику, пусть даже преступнику, есть краба, если у него на это есть деньги. Я ни в коем случае не оправдываю поступки Цапка, и я должен заметить его преступление. Потому что, ну, так можно до чего угодно дойти. Люди в тюрьме сидят и невиновные, за маленькие преступления, и за какие-то за преступления по неосторожности и так далее. Ну, нельзя по умолчанию просто заставлять их там всех страдать.
Олег, я еще хотел у вас спросить, а как вам кажется, вот в этой, если так можно назвать, иерархии, кем нужно быть, чтобы тебе такое позволили?
Да никем. Ну, это не обязательно, что кем-то нужно быть в иерархии, чтобы это позволить. Ну, чтобы у тебя просто были деньги, чтобы ты сам себе это мог позволить и коррумпировать там, ментов. Ну, и позволяй, пожалуйста, сколько влезет.
Как вам кажется, чем закончится эта история?
Ну, не знаю, может, поутихнет в какую-нибудь там колонию показательную, на какое-то время его, может, ушлют, может, кого-нибудь там уволят из ФСИНа. Не знаю, ничем не закончится. Поголдят и утихнут.
С Олегом Навальным беседовал Игорь Севрюгин. И завершает нашу программу традиционный опрос на улицах Москвы. Нужно ли продолжать финансировать Донбасс? Такой вопрос задавал москвичам и гостям столицы наш корреспондент Артур Давлетшин.
Конечно, потому что это наш оплот на Украине.
Это украинская территория, пусть они финансируют. Я думаю, что это внутреннее дело Украины.
Там как бы русские люди в любом случае живут, это в первую очередь. Ну, больше других, в принципе, поводов, я думаю, не нужно. Главное, чтобы военный конфликт не наращивали.
Вы знаете, государственное дело. Все время границы надо защищать. Поэтому я думаю, что это уже выбор государственных деятелей.
Пока с Украиной не помиримся, надо финансировать. Потому что там люди, у людей свои интересы. Я их не называю сепаратистами. Это люди, которые сделали свой выбор. Им нужно помогать.
Ну, потому что там русские люди, которые требуют помощи.
Донбасс не Россия. России самое есть, что финансировать. И очень много.
Наши братья, я считаю, что надо туда войти войсками. Для защиты и своих интересов, и их. И против фашизма, который сейчас насадили на Украине. Насадили Соединенные Штаты.
Нужно. Это наша граница.
Понятно, что то, что чужое, то брать нельзя. И если в квартире соседа конфликт между ним и его женой, то вмешиваться в этот конфликт не стоит.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, нужно ли России продолжать финансировать Донбасс. Опрос провел Артур Давлетшин. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 13 ноября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.